Эпизоды Великой войны. Документально-публицистичный проект.
Привітанне усім, хто зараз з нами на гэтай хвалі. Сёння мы завітаем у Мінскі дзяржаўны машынабудаўнічы каледж. 7 гадоў таму тут створаны музейны пакой. На адным са стэндаў ёсць нямала матэрыялаў, якія знаёмяць з удзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны. Тут мы і сустрэліся з педагогам Валянцінай Яўгенаўнай Валькович. Яна адна з заснавальнікаў і захавальнікаў гэтага музейнага пакоя, як і наогул гісторыі каледжа. Цікавы факт з яе біяграфіі. 2 гады яна працавала ў Кабуле, выкладала рускую мову для афганцаў. У пачатку 80-х гэта была непростая, а праз гады 10-годзі, канешне ж, незабыўная камандзіроўка Міністэрства абароны СССР у Афганістан. Так што Валянціна Яўгенаўна ведае цану мірнага жыцця, дбае пра тое, каб на нашай зямлі ніколі не парушаліся спакой і цішыня. Слухаем яе.
Со всеми вот преподавателями и сотрудниками колледжа, тогда техникума машиностроительного, я была знакома, потому что я пришла работать в 1973 году, и вот все они еще работали. Пришли все после войны, кто-то работал на заводе, пришел в преподаватели, и мы свой стенд назвали «Воспомнит мир спасенный». В нашей музейной комнате мы проводим кураторский час, который назвали «Наш бессмертный полк». И вот об этом полку я немножко сегодня расскажу. Анатолий Данилович Олешко. Он ушел на фронт в 41-м году. Он воевал на Северо-Западном фронте парашютно-десантной бригаде. А в феврале 42-го года был тяжело ранен во время боя. Был эвакуирован в госпиталь, где ему ампутировали ногу. После выписки демобилизовался, переехал в Алма-Ату. Там окончил Московский авиационный институт, который был туда же эвакуирован. В 43-м году вместе с институтом уже переехал в Москву, окончил учебу и переехал в Минск. А в 54-м году ему доверили обучение подрастающей смены. Он работал заместителем директора технического училища номер 1, а с 64-го года по 89-й преподавателем черчения в Минском машиностроительном техникуме.
Валентина Евгеньевна, а чем интересна его военная биография?
Он награжден 2 орденами, 9 медалями. Первый орден славы 3-й степени он получил в годы войны, а второй только в 1985 году. Это орден Отечественной войны. Вот уж поистине награда нашла героя. Но я бы хотела рассказать об одном эпизоде его послевоенной жизни. 9 мая в актовом зале нашего техникума поздравляли ветеранов. Анатолий Данилович поднялся на сцену, прихрамывая, с палочкой, и рассказывал о вот именно эпизодах своей военной жизни. Вдруг открылась дверь, и в зал вошла маленькая женщина. Когда он ее увидел, он спустился по лесенке вниз, взял ее под руку, привел, усадил в первый ряд и снова поднялся на сцену. И представил эту женщину. Это была его жена. И объяснил, почему она оказалась в зале. На улице шел дождь, и она решила привезти ему зонтик. Хотя его привезли на Волге, увозили бы домой на Волге. Но вот эта забота о нем... И чувствовалось, что у них такие семейные добрые отношения. Всегда и во всем вот эта забота, как он сам сказал, она помогла ему жить в послевоенные годы. И еще он сказал, что вот это такая забота, такой надежный тыл он помогал и помог выстоять в этой войне и победить.
І вось тут для гэтага стэнда маю ўвагу прыцягнуў здымак маладой асобы ў белай каракулевай папасе. Гэта фота з баявой маладосці Раісы Клементьевны Хаскінай. Падчас вайны яна была перакладчыцай, таму што добра ведала нямецкую мову, працавала ў разведцы, вылучалася смякалкай, мужнасцю і небывалай адвагай.
Она росла в спартанских условиях, по ее собственному рассказу, среди австрийцев, оставшихся еще со времен Первой мировой войны. Воспитывалась отцом так умывались они ледяной водой, она там гоняла на мотоцикле, что в то время было редкостью, она прекрасно стреляла, даже участвовала в соревнованиях всесоюзных, прыгала с парашютом, но не просто прыгала, а тогда это нужно было делать, выбравшись на крыло самолета. После окончания школы она поступила учиться в мединститут, но проучилась совсем недолго. Ее направили учиться в педагогический. Она выбрала иностранные языки, поскольку росла среди австрийцев и хорошо знала разговорный немецкий. И преподавала немецкий язык. Когда началась война, параллельно вот с работой в школе, она работала на курсах комсостава НКВД. На нее тогда обратили внимание. Уже на третий день войны, когда Минск бомбили, она допрашивала первого сбитого немецкого летчика в одном из разрушенных зданий в подвале. И с тех пор она была допущена к самым важным документам, сверхсекретным группы, вот СМЕРШ. Даже сам Берия уже позже вызывали ее из фронта где-то для самых важных переговоров. По характеру необыкновенный человек. Столько юмора в ней, столько жизнелюбия, столько какой-то такой жизненной твердости, что ли, в этой хрупкой женщине. Она очень любила своих внуков, очень любила учеников, ребята, которые приходили к ней. Очень часто она жила здесь, на тракторном заводе. И ребята, которые, группа шефствовала над ней, говорили, что очень любили ходить к ним в гости. Она с удовольствием угощала их пирожками, чаем. И они слушали и слушали ее рассказы. Общение это, казалось, она сама преображалась и становилась такой же юной, как и они. Вот такой интересный человек. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, за участие в обороне Москвы, за участие в обороне Ленинграда, за освобождение Вены, Праги, за взятие Берлина, за победу над Германией. Ну а в машиностроительном техникуме работала преподавателем немецкого языка. Нельзя не сказать об Ивановой Марии Эдуардовне. Ее судьба тоже необычна. Наверное, как и всех на войне. Она до войны окончила Могилевский медицинский техникум и вышла замуж за старшего лейтенанта. Когда началась война, у них уже было двое детей. Муж ушел на фронт, и она, военнообязанный человек, медик, тоже была призвана в армию. А детей оставили у соседей. Позже те сдали их в детский дом, который оказался на оккупированной территории. И старший мальчик Марии Эдуардовны был расстрелян немцами за то, что оба его родители воевали в Красной армии. Младшего сына удалось спасти. К сожалению, и муж Марии Эдуардовны погиб в 44-м году под Варшавой. Сама она служила в госпитале сначала около Могилева. Потом, когда госпиталь был эвакуирован в Томск, она работала там тоже в эвакуационном пункте. Прошла Калугу, Смоленск, Брянск, Могилев. Она лично вынесла из боя 13 раненых бойцов. Сама была дважды ранена и контужена. Когда вот слышим о ее этом военном прошлом, вспоминаются слова из фильма «На всю оставшуюся жизнь». «Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат? Остались живыми с тобою». В тот раз, товарищ мой и брат, на всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавы, на всю оставшуюся жизнь. Работала она в техникуме костелянши в общежитии, где были огромные комнаты, 15 человек в каждой. Нужно было поддерживать порядок, и вот они вдвоем этот порядок поддерживали. Они были для детей и мамой, и сестрой, и учителем, и воспитателем. И дети были благодарны им за то, что жили они, в общем-то, хорошо.
Нагадаю, вы слухаете программу «Эпизод Великой войны», и мы протягиваем размову с педагогом Минского державного машинобудовничего колледжа Валентиной Евгеновной Валькович. Это наш своеобразный репортаж с музейного покоя колледжа.
Бурцев Василий Никонорович работал лаборантом в кабинете электротехники, вот когда я с ним познакомилась. После училища он окончил Тульское оружейно-техническое училище, служил в рядах Советской армии оружейным техником, начальником мастерских и так далее. Службу он проходил в крепости Осовец на западной границе 2-й стрелковой дивизии Белорусского особого военного округа, поэтому война для него началась 22 июня. Шли неравные оборонительные бои, и после приказа об отступлении дивизия прорывалась к Минску. Он оказался в окружении. Но пробрался в Минск, организовал группу из сослуживцев, знакомых, включился в подпольную работу. А в ноябре 1941 года был участником первого заседания Минского подпольного горкома партии под началом Пономаренко, где вот ему было поручено уничтожение военных объектов организации партизанских отрядов. В январе 1942 года он возглавил группу в 40 человек и влился в 208-й известный партизанский отряд, которым командовал полковник Нечипорович. В отряде Василий Никонорович был начальником боевого питания, командиром роты, батальона, замкомандиром полка. В январе 1945 он вступил в действующую армию, служил в штабе 5-й танковой армии, участвовал в освобождении Варшавы, Штеттина. Последние бои были в Берлинской операции и в самом Берлине. За время войны был трижды ранен, два тяжело. С 1974 по 1976 год наш техникум возглавлял Книга Георгий Александрович, был директором. Всего два года, но запомнился он как человек очень справедливый, требовательный, но понимающий, всегда входящий в положение любого человека, независимо, кто был перед ним.
И во время войны он был действительно таким же...
Во время войны, вот как командир орудия 1-го стрелкового батальона гвардии старший сержант Книга Георгий Александрович при отражении контратак противника уничтожил 3 пулеметных точки противника с их расчетами, был награжден медалью за отвагу. Георгий Александрович даже на фронте писал стихи. «Ленинград. Трамваи и такси стали в тупик. Море голов, лица как камень. Замерло все и все в этот миг, рождая в груди ненависти пламень». Вот это стихотворение уже 43-й год.
А почему Ленинград? Потому что воевал на Ленинградском фронте.
Воевал на Ленинградском фронте. Вот здесь есть фотографии его и сослуживцы. Когда не стало Георгия Александровича, мы стараемся ухаживать за его могилой. Он похоронен на Северном кладбище. И сестра его жила в Сочи. Одна из наших преподавателей переписывалась с ней, и та всегда благодарила и подробно писала биографии Георгия Александровича. Можно назвать Бацукова Федора Павловича, который совершил много боевых вылетов в составе Красной армии тогда, да, он воевал в боях на Центральном Белорусском, Первом Белорусском фронтах. Митьковский Павел Александрович, тоже летчик. Всю войну был в действующей армии, воевал в составе авиации дальнего действия ВВС. Очень много ночных вылетов было.
Вот такие судьбы. Валентина Евгеньевна, как нужно беречь, как вы считаете, вот эту память?
Говорить об этой странице нужно, потому что сегодня очень неспокойное время. Не случайно этот год назван, объявлен годом исторической памяти. Рассказывая вот эти биографии, и когда видишь у ребят, не у всех, конечно, все по-разному это принимают. Это зависит от того, как в семье относятся к этому, как они говорят и много ли рассказывают, и что дети знают о своих дедушках, бабушках, прадедушках, прабабушках. Рассказываю об Анатолии Даниловиче Олешко и вижу слезы в глазах ребят. И я еще хочу сказать, что при музейной комнате, и сейчас работает кружок летописцы, но вот пару лет назад в этом кружке были удивительные ребята. Мы участвовали в конкурсе «Фронтовой альбом», который проводила газета «7 дней». Было прислано более 900 работ, и мы вошли в число 20 финалистов. Нас приглашали в музей Великой Отечественной войны, где вручили нам вот благодарности, и кроме того, что мы рассказывали о своих преподавателях, рассказала о своем дедушке Гуринович Виктор Андреевич, который сначала находился на оккупированной территории, помогал партизанам, он жил в Пуховичском районе, о нем тоже рассказано в книге «Память», дедушка, которого я звала папой, потому что любила его так же, как своего папу. Вот такие истории, поэтому я считаю, что говорить надо, а память должна быть жива.
Вы слухали программу «Эпизоды Великой войны». Я нагадаю наш адрес 220-114 Минск, Червоная 4, Дом Радио. Можете позначить ведущей Валентине Стельмах. У рамках гэтага творчага праекта мы сустракаемся з вами штотыднёва ў нядзелю ў 16 гадзін.